Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Защита прав человека и человекопоклонничество. Где граница между этими понятиями? Нужно ли детям соблюдать пост? И что здесь важно учитывать родителям? Художественная литература, как чтение во время Великого Поста. И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
Человекопоклонничество. За последние дни это слово не раз вспоминали в ходе дискуссий в публичном пространстве. Святейший патриарх Кирилл во время проповеди в минувшее воскресенье сказал о том, что это новая ересь современности. Ряд СМИ интерпретировали эти слова в том ключе, что церковь выступила против прав человека. Дискуссии разгорелись мгновенно. Надо сказать, что именно в христианском осмыслении беспрецедентно высокие ценность человеческой личности и, как следствие, ценность прав человека. В символе веры, где изложена самая суть христианства, есть слова о том, что Бог приходит в мир только ради человека, нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес. Сделано это было из любви Бога к человеку. В ответ на это христиане призваны превыше всего в своей жизни ставить Бога, ценить Его любовь и отвечать на эту любовь взаимностью. Призыв – это, как известно, не директива, и любовь может быть только результатом свободного выбора с обеих сторон. Во всяком случае, таков закон здоровой взаимной любви. Наша западная цивилизация формировалась под влиянием христианства. Так почему же сегодня так остро встал вопрос о смещении акцентов? Попробуем немного поразмышлять об этом. На связи с нами Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт» и директор Института общественного проектирования. Здравствуйте, Валерий Александрович.
Добрый вечер.
Как вы лично воспринимаете слова о том, что в современной нашей жизни имеет место такое явление, как фактически новая религия, которую можно определить как человекопоклонничество?
Это явление, я бы сказал, в таком чистом виде, явление последних десятилетий. Понятно, что тренд, что ли, этот вектор, он обозначился давно, еще в конце 19 века, ясно обозначился. И весь 20 век, во многом весь 20 век был таким ужасным, потому что вот начинала доминировать эта новая концепция. Концепция, ну, безбожия фактически. Одна мировая война, революция, другая мировая война, опасность гибели человечества. Я думаю, что именно потому, что те идеи, которые появились уж несколько веков назад, идеи, связанные с идеей гуманизма, идеи, во многом определенные, определившиеся благодаря христианству, они появились в христианском мире, и идеи гуманизма, носителями их были в первую очередь верующие люди. И эти идеи, они были искажены, они были выхолощены, они были, в конце концов, трансформированы в почти противоположное тому, что закладывалось в них много веков назад. Если я, понимаете, я не богослов, но я могу сказать только, как я понимаю, как обыватель. Конечно, в обывательском понимании человек – главное Божье создание. И, конечно, в каком-то смысле в центре созданной Богом Вселенной, в созданном им мироздании, конечно, находится человек. Это так. И, конечно, он важен. Человек рефлексирует, человек осознает творение Бога. Человек в каком-то смысле его воссоздает и, ну, говоря в кавычках, развивает. Но это творение Бога. И когда из этого мироздания Бог вынимается, выбрасывается, тогда система теряет опору. Она становится пустой. И когда совершается попытка поставить на место Бога человека, вот это и есть, как я понимаю, святейшего патриарха, та самая ересь, о которой он говорил.
в наших СМИ, к примеру, эта мысль была воспринята следующим образом. Церковь выступает против прав человека. В чем здесь разница между тем смыслом, о котором говорите вы, и тем, какой смысл придают этим словам представители, наши с вами коллеги?
Да, некоторые наши коллеги как-то очень, очень жестко набросились на проповедь, обвиняя патриархов как в каком-то буквальном мракобесии. Это, конечно, полная чушь. Я уже сказал, что концепция прав человека возникла в христианском обществе. Это первое. Второе. Права человека весьма... И у нас принято говорить и в центре внимания определенного круга общественных деятелей, журналистов, находится лишь несколько прав, свобод, свободу слова, свободу собраний и так далее. Но если мы посмотрим на полный список прав и свобод, то вообще-то там на первом месте право на жизнь, право на труд, право на достойную жизнь. Вот там целый ряд этих прав и свобод, они говорят о достойной жизни человека. О том, что нельзя унижать человека, о том, что человек не должен быть в рабстве. И одна из составных частей вот этого всего комплекса – это права и свободы, связанные с политической сферой. Но я бы сказал, что это на самом деле не доминирующие права и свободы, не доминирующие. А когда на задний план отодвигается вот то, что я назвал достойной жизнью человека, на передний план – вот эти вот еще и дурно понимаемые политические права, то происходит очень сильное смещение. Смещение в сторону вот такого политиканства, смещение в сторону скандала, я бы сказал. И это, конечно, ошибка. Смещение в сторону прав человека, понимаемых как права меньшинств. Вот эта мощнейшая западная концепция права меньшинств, это ведь очень серьезное дело. В правах меньшинств растворяются те права, о которых написано в Декларации прав человека, в тех документах, которые в свое время были приняты Организацией Объединенных Наций. Они ведь нормальные, эти документы. И вот эти права меньшинств убивают саму идею о необходимости того, чтобы мы добивались достойной жизни человека, достойной справедливой жизни человека. Вот тоже очень важно слово «справедливость», да?
Вы могли бы пояснить эту мысль, каким образом права меньшинств могут убивать, как вы сказали, те основные права, которые заложены в Декларации о правах человека ООН?
А потому что они ставят в унизительное положение тех, кто не согласен с предлагаемым новым образом жизни. Вот, скажем, права сексуальных меньшинств. Моднейшая тема на Западе. Значит, я даже не пускаюсь в разговоры о том, что это грех. Ладно, даже будем просто закрывать на это глаза. Но зачем нам, большинству, навязывают эту тему, как едва ли не главную в общественной и политической жизни? Вот что смущает нас, большинство. Почему вдруг эта тема становится главной? Почему вдруг это отношение к этой теме становится маркером? И если ты хотя бы даже не то чтобы с осуждением на это посмотрел, а не выразил восторга по этому поводу, то ты уже оказываешься врагом прогресса и всего важного, что есть у людей. Понимаете, вот в чем дело. Происходит подмена. Мне нравится концепция Петерима Сорокина, его великий труд «Социокультурная динамика», где он исследовал вот основные, что ли, опоры, основы нравственные, моральные, культурные жизни человечества разных цивилизаций, восточных и западных, на протяжении 3000 лет. И там как раз размах маятника очень велик. И Петерим Сорокин показал, что та культура, которая стала доминировать после, в эпоху Возрождения и столетия после, она закончилась. Она закончилась вот как раз той фактически морально-нравственной катастрофой, которую мы увидели в 20 веке. Мы увидели эту катастрофу, революции, убийства, войны. Этот ужас, его раньше не было. Если мы посмотрим статистику, то в 20 веке удельно, да, извините за грубое выражение, людей было убито гораздо больше, чем в предшествующие века. Гораздо больше, в десятки раз больше. Это следствие того, что человечество зашло в тупик. И западный мир в первую очередь зашел в тупик. Но Петерим Сорокин как раз говорит о том, что это же маятник. И что похоже, как указывает анализ предыдущих тысячелетий, похоже, маятник дошел до своего предела, и он теперь пойдет в другую сторону. В сторону культуры, в широком смысле культуры, обращенной к небу, а не к земле, обращенной к Богу. И мне кажется, что, если возвращаться к проповеди святейшего патриарха, он об этом говорит.
Большое вам спасибо. Главный редактор журнала «Эксперт», директор Института общественного проектирования Валерий Фадеев был с нами на связи по телефону.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Нужно ли детям соблюдать пост? Этот вопрос всякий раз решается индивидуально, и общих рецептов, наверное, нет. Главное здесь, как и во всем, избегать крайностей. На днях мне рассказали такую историю. Девочка пришла в гости в семью своей подруги. Было время обеда, и все ели пельмени. Девочка грустно сидела в стороне. И у нее спросили: «А что ты такая грустная? Иди к нам за стол». На это она ответила: «Мне нельзя пельмени, у нас в семье пост». Ей на это ответили: «Не переживай, мы никому не скажем». И девочка села за стол, с удовольствием съела пельмени и, счастливая, пошла домой. Какой смысл в посте, который ребенок не в состоянии понести, который не может до конца осознать, и к тому же, если этот пост не приносит ему радости? И с другой стороны, как сделать так, чтобы дети осознанно выбирали пост? В чем он должен выражаться? Как к нему готовиться? Что он самому ребенку может дать? Готовых решений и ответов, которые подходят для всех, наверное, нет, но можно обмениваться опытом, и мы попробуем это сделать. С нами на связи Алексей Васильчук, совладелец сети «Чайхана номер один», многодетный отец. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Вы могли бы поделиться вашим отцовским опытом и рассказать, как вы готовите детей к посту, и хотят ли они сами этого?
Ну, начнем с того, что, конечно, как я это делаю и как у меня это получается, это вопрос один, а как я считаю, как нужно это делать, это немножко разнятся результаты. Почему? Потому что есть специфические моменты всевозможные. Но, на мой взгляд, есть три подхода, да. Первый подход – это детям дать просто понимание поста, собственно, как он сам считает, что хочет поститься, хочет не поститься, это уже его выбор. Второй путь – это путь, когда, к которому, наверное, чаще всего прибегают православные родители, это то, что это обязательно, это такое насильно принужденное, скажем так, состояние. И третий путь, на мой взгляд, самый целесообразный, это то, когда ты с ребенком начинаешь говорить, а для чего это, а что это, и как это, и какую, жертву, так называемую, от себя он готов принести. Кто-то может есть просто мороженое или конфеты, кому это очень нравится, кто-то не может есть там мясо, не знаю, какие-то такие вещи, которые действительно будут ему дороги, важны, но ради там Христа он может это принести, скажем так. Вот этот путь, мне кажется, он самый правильный и целесообразный по причине той, что он осознанный, то есть человек сам принимает решение для себя. Во-вторых, он, наверное, начинает думать о том, а как, а для чего, а что вообще Христос сделал, и как, и что он в жизни. Вот. И мне кажется, он самый целесообразный. Потому что, знаете, все вот эти вот попытки во многих, не говорю, что всех, но многих родителей православных заставлять своих детей ходить в храм, поститься, молиться. Вот знаете, вот так принято у нас. Было много случаев, что результат был печален. Что дети, когда им исполнялось там 16-18 лет, они просто уходили из храма. И вообще, может, когда-то возвращались, но, по крайней мере, это было так уже обыденно и надоело, что хотелось что-то другого.
Но ведь в каком возрасте можно с детьми начинать говорить на эти темы? Наверняка ребенок в 7-8 лет еще не до конца может осознать, что такое жертва Христа.
Во-первых, это зависит от родителей и от детей, от их зрелости с точки зрения восприятия информации. Но если ребенок видит, что для родителей происходит какой-то определенный период времени, отличающийся от всех остальных, они начинают задавать вопрос: а почему вы это делаете? И то, как родители отвечают на это, когда начинают объяснять, ребенку надо просто объяснять все детским языком.
А как вы своим детям объясняете? Что это за детский язык? Какими вы пользуетесь словами? На каких примерах поясняете, о чем идет речь?
Какого-то конкретного инструмента я, к сожалению, не дам. Это абсолютно... Я вот дал такое, знаете, как я считаю, вот, ну, такое направление как бы правильное, да, а там это может быть уже интерпретация любая. Можно, собственно, интерпретировать, а можно вспоминать там уже те какие-то цветы, которые также давали какую-то жертву, да, для этого. Можно, просто понимая то, что для тебя делает Бог, там и сделал, да, то есть вот мы даем частичку. Можно просто сказать, вот я делаю так, и там стараюсь там по максимуму, там, скажем так, соответствовать, а ты можешь поучаствовать, как ты можешь. Вот давай там ты там откажешься от, там, не знаю, там, от игр, или там от телевизора, или там от мороженого. Вот что-то, вот, знаете, не сразу брать на себя такой подвиг, вериги вешать, а какой-то потихонечку, какой-то маленький там камушек положить, скажем так, в эту копилку. И с каждым разом все больше и больше увеличивать их количество.
Алексей, у вас 6 детей.
Да.
Все ли дети пост соблюдают?
Ну, опять же, ну, в глобальном смысле, да, конечно, все, безусловно.
Но он отличается. У каждого ребенка свой.
И, ну, вот, например, там, не знаю, я там... У меня один ребенок недавно подошел ко мне и говорит, папа, ну, я вешу там в 12 лет там 32 килограмма. А так особо ничего не едят, честно говоря. Там. Не сказать, что они всеядные. Можно я что-то буду не пост есть? Я говорю, ну ты иди к батюшке, узнай у него. Если он тебя благословит, то объясни ему свою идею. Если он благословит, конечно же, я не буду, собственно, противиться этому.
А скажите, пожалуйста, бывает ли такое, что младшие дети, глядя на старших, тоже сознательно выбирают путь поста, потому что им хочется стать немного старше или поскорее приблизиться к тому поколению заветному взрослых, которое им так нравится?
Ну, конечно, не бывает. И абсолютно, конечно, бывает. Вообще, любой положительный пример, как, к сожалению, и отрицательный, он всегда привлекает внимание младших. Поэтому если, собственно, старшие делают какие-то положительные вещи, правильные, то это, естественно, привлекает внимание младших, и они тоже хотят как-то действовать. Так же, как и мы, если мы что-то делаем, то дети все равно, это наше зеркальное отображение, они все равно смотрят, как мы это делаем, что мы делаем, и их не обманешь. И если дети, собственно, делают что-то не так, значит, нужно посмотреть, ну, на мой взгляд, на родителей, если там что-то не так, понимаете.
А сколько лет вашим старшим детям?
Моим старшим детям по 15 лет, они близнецы.
То есть они сейчас как раз в том самом переходном возрасте, когда начинается первый этап такого серьезного переосмысления жизни, может быть, даже отрицания того, что им было близко в детстве.
Знаете, я, слава богу, они как раз, я не сильно жал на них в детстве, поэтому сейчас как раз они начинают задавать вопросы и начинать понимать, что вот этот путь единственный правильный. То есть оскомины не было такой сильной, надеюсь на это. Вот как-то сейчас начали разговаривать, задавать вопросы, и уже более осмысленно, как взрослые люди. А для чего, а как, и почему? Я считаю, что задача родителей сделать так, чтобы, когда человек уже вырастает в самостоятельную единицу, он должен для себя четко понимать и принимать решение, что вот, что такое Бог, что такое Христос, и что такое вообще православие в его жизни, и что это единственный путь для дальнейшего существования. Вот. Чтобы не было никаких негативных ассоциаций, связанных с этим. Вот и все. Вот это как-то надо таким образом пытаться сделать.
Если позволите, может быть, еще вот такое, ну, размышление напоследок, что, может быть, очень часто проблема в тех семьях, где дети уходят в переходном возрасте или уже в более старшем из храма, она связана с тем, что их родители прошли свой путь навстречу Богу самостоятельно, находясь в этом поиске, а им уже это преподносится фактически как готовое блюдо, и они не прошли своим путем.
Абсолютно согласен с вами. Мне даже дети мои задают вопрос, папа, ты когда к Богу пришел? Я говорю, вот уже тогда-то. Он говорит, видишь, а вот ты что хочешь, чтобы мы сейчас все это поняли уже сейчас? И мне нечего ответить. безусловно.
И как вы реагируете в этой ситуации?
Спокойно, я говорю, безусловно. Я говорю, просто придет время, когда ты это поймешь, но я бы хотел, чтобы ты раньше, доверяя мне, как понимая, что я там тебя люблю и желаю тебе только хорошего, слышал меня и пытался понять, для чего и как.
Спасибо вам большое за ваш комментарий.
Спасибо вам.
Алексей Васильчук, совладелец сети «Чайхана номер один», многодетный отец. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru и открываем, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые здесь появляются. В нашей студии Алексей Соколов, руководитель интернет-проектов сайта fama.ru. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Сегодня поговорим о публикации, которая называется «12 книг на Великий пост». Чтение, казалось бы, что здесь можно себе представить? Это какие-нибудь святоотеческие труды. Но вместе с тем речь идет о художественной литературе, Великим постом. Очень актуально, кстати говоря, вы в тренде. Расскажите, пожалуйста, что имеется в виду.
Ну, мы сознательно решили поговорить именно о художественной литературе. То есть мы отдельно планируем сделать еще публикации, посвященные книгам духовного содержания, духовной литературе, которую тоже стоит почитать людям, интересующимся церковью и особенно уже людям воцерковляющимся, которые хотят как-то поглубже понять традицию. Но сейчас нам было интересно именно поговорить о литературе художественной, и мы обратились к священнику и известному публицисту, протоиерею Александру Авдюгину, который специально для нас рассказал, какие бы художественные книги он, как священник, посоветовал перечитать в Великий пост. И получился очень интересный, неожиданный список. То есть тут и «Властелин колец», действительно, и Пушкин, и
рассказы Чехова, например.
Да, да. Он постарался в каждой из этих книг найти какой-то особый, полезный именно с точки зрения христианского осмысления мира подтекст, который Великим постом будет всем нам полезен.
Меня, конечно, очень удивило в этом списке упоминание про Федота Стрельца «Удалого молодца» Леонид Филатов. Мы все прекрасно помним эту книгу. Мне очень нравится вообще это произведение, но как-то именно в списке великопостного чтения мне было видеть его несколько странно, хотя и очень приятно, конечно же.
А вы могли бы объяснить? Отец Александр считает, что это абсолютно христианская сказка, и ее стоит почитать именно с христианских позиций. Он очень интересно объясняет, почему.
Не будем,
советую, да,
не будем раскрывать интригу. Да. Пусть желающие обратятся на сайт fama.ru, здесь посмотрят. Действительно, Леонид Филатов про Федота Стрельца «Удалого молодца». Мне очень близок этот взгляд, когда люди пытаются не выискивать какие-то причины, по которым ту или иную книгу читать не стоит, а пытаются, наоборот, найти какие-то глубокие смыслы в каждом произведении. Они, безусловно, есть. Не зря ведь целый ряд писателей мы называем классиками. За что-то ведь мы им это имя дали, даже история дала, не мы сами.
Да, ну, еще можно сказать о «Властелине колец», например, как о произведении таком абсолютно христианском, которое было написано человеком глубоко верующим и с абсолютно христианских позиций, и при этом очень редко так рассматривается в этом ключе. Нас все знают фильм, многие читали книгу благодаря фильму. Слава богу, прочло еще больше людей. Но о христианских смыслах произведений задумываются мало. Я думаю, что вот я как большой поклонник этого произведения призываю на него тоже посмотреть именно с этих позиций.
Еще, конечно, удивительно в этом списке видеть, например, Габриэля Гарсия Маркеса,
ну,
его произведение
«Полковник». Там много других интересных произведений, которые тоже удивительно видеть в этом списке. Не будем их называть, сохраним интригу.
Спасибо вам большое за этот рассказ. Действительно, неожиданно вы обратились к списку именно художественной литературы в виде чтения на Великий пост. И мне самой, например, было очень неожиданно видеть здесь некоторых авторов. Но тем интереснее.
Спасибо вам.
Алексей Соколов, руководитель интернет-проектов журнала «Фома». И о погоде. Эту рубрику мы готовим совместно с нашими партнерами «ГИСМЕТЕО». И рассказываем здесь о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
Карачаево-Черкесии в грядущие выходные, по данным портала gismeteo.ru, ожидается теплая, по-настоящему весенняя погода. Но при этом и в субботу, и в воскресенье в Черкесске довольно дождливо. В субботу ночью синоптики обещают около 8 тепла, а днем до 15 градусов выше 0. Такая же погода и в воскресенье. В Карачаевске температура воздуха на пару градусов ниже, но при этом временами сквозь тучи будет выглядывать солнце. Живете вы в Черкесске или приехали сюда как турист, посетите местный музей-заповедник. У него интересная и непростая история. В годы немецкой оккупации старый музей был уничтожен вместе с экспонатами и после войны создавался заново усилиями местных музейщиков и энтузиастов. С Кавказа переместимся на Урал. В Екатеринбурге в субботу ночью около 0, а днем лишь до 4 тепла и возможен дождь. В воскресенье ночью дождь и до плюс 3. А днем малооблачно, без осадков и до 8 градусов со знаком «плюс». В грядущие выходные последние 2 дня работает выставка «Живые полотна» Леонардо, Микеланджело, Рафаэль. Вы сможете увидеть полотна великих живописцев Возрождения из собрания крупнейших музеев мира. К сожалению, подлинники в столицу Урала не привезли, но благодаря современным технологиям изображения проецируются на стены галереи «Люмьер-Холл» и с помощью мультимедиа синхронизируются друг с другом. Все это приправлено музыкальным сопровождением и, напомню, экспонируется только до воскресенья. В Москве выходные будут прохладными, ночью в субботу -1, -3, снег, а днем около 0 и также будет идти снег. В воскресенье осадки прекратятся, ночью до 3 мороза, а днем чуть потеплеет, тоже до 3 градусов, но уже со знаком плюс. В Государственном историческом музее, что на Красной площади, выставка одного из самых известных художников сталинской эпохи Александра Герасимова. Организаторы не призывают посетителей искать в полотнах советскую действительность. Это грандиозная история идеологии, своеобразный памятник самой противоречивой эпохи в новейшей истории нашей страны. Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и ведущий российский портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за вести о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, а светлый вечер продолжается. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Через несколько минут в этой студии мы встречаем главу синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду. А в завершение нашего журнала традиционная музыкальная композиция. Мы сегодня говорили о том, как воспринимать уход близких, как относиться к испытаниям, которые нам выпадают. Есть удивительная песня у Лары Фабиан «Ун Аве Мария». В этой песне слова о Божьей любви, которая, конечно, объединяет людей, которая очень ощутима в моменты страданий. И в этой песне есть слова о том, что Христос, Он как письмо, которое адресовано каждому человеку и всем нам вместе. И это шанс для каждого из нас на спасение. Лара Фабиан, которая, кстати, наполовину бельгийка и в Бельгии родилась. «Ун Аве Мария».
«Аве мем ке лон суа ви». On est pris dans un nid de chair et de tendresse, une étreinte infinie qui nous lie, nous délivre une sagesse, tout déjà est acquis. Mais pour qui des secrets trahissons-nous le geste d'amour qui unit, désunit et nourrit les regrets? Un Ave Maria dont l'enfant ne serait pas une statue. Prière sans foi, mais une lettre offerte à ceux qui n'écrivent pas pour que les mots résonnent enfin comme un Ave Maria. Avouons-nous à ceux qui une harmonie, une infinie raison, sans raison d'être sans être au nid. Ceux qui mal y pensent, qu'ils le pensent, à bientôt, mais dans une autre vie, dans celle-ci qu'on se donne une chance de tout recommencer. Un Ave Maria dont l'enfant ne serait pas une statue, est une prière sans foi. Une lettre offerte à ceux qui n'écrivent pas pour que les mots résonnent enfin.
Светлый вечер. На радио «Вера».